Говорит Новосибирск. В эфире государственная телерадиопрограмма «Областной депутатский канал». Радио «Слово».
Доброй ночи, уважаемые радиослушатели. С Новым годом. У микрофона Виктор Сайдаков. Со мной работает звукорежиссер Андрей Боровиков. Ночной разговор. Перед Новым годом принято подводить своеобразные итоги. Принято раздумчиво говорить о том, что мы сделали. Наши ночные передачи начинались с рубрики «Золотая полка русских писателей». Вы помните? Ну да, мы говорили о этих самых любимых наших писателях, о Василии Макаровиче Шукшине, Василии Белове, Валентине Распутине, Юрии Казакове, Викторе Астафьеве и о многих других. Слава Богу, список этот большой. Мы говорили о поэзии, мы вообще говорили по душам. Мы говорили о том, на чем стоит жизнь и где мы стоим посреди этой жизни, какое место занимаем, какое место вообще должен занимать человек, чтобы прожить эту жизнь достойно, чтобы дети, оглядываясь на тебя, могли сказать: твой отец, твоя мать дали нам тоже жизнь, в которой достойно можно мыслить и делать достойные дела. Буквально на днях прочитал удивительную фразу, которая меня, честно говоря, задела. В разговоре двух мужчин один другому говорит: «Не забывай, что у тебя растет сын, и придет время, когда он тебя должен помянуть». Фраза как будто бы несколько странная, на самом деле в ней много. Много, потому что поминают человека достойного. Я долго думал, что было в новосибирской поэзии важного, главного в эти годы. 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. Пришел к выводу, который, наверное, вас обескуражит. Но я так думаю и хочу по этому поводу посоветоваться с вами. Много было поэтов, как сказал Маяковский, хороших и разных у нас здесь, в Сибири. Много было записных поэтов. Те, кто писали стихи на потребу дня. И те, кто писали не стихи. Те, кто отражал каким-то образом сиюминутные взгляды партийных вождей. А потом появилась книжица «Гнездо поэтов», в раз как будто бы перевернувшая всю поэзию. Книжка вышла в 1989 году, но в принципе написана она была гораздо раньше. Кто же не знал этих поэтов? Кто не знал Евгения Лазарчука, Жанну Зырянову, Владимира Ярцева, Михаила Степаненко, Николая Шипилова, Анатолия Соколова, Юниля Булатова, Александра Денисенко, Ивана Овчинникова, Владимира Ярцева? Кто их не знал, как говорится, в кулуарах? Кто не читал стихи их и кто эти стихи не передавал другим? Помню всего лишь одна строчка Анатолия Соколова: «Пахнущая дождиками бочка на ветвях серебряных висит, ходила по всему городу и была эталоном о мастерства человека». А Иван Овчинников: «Достраивают цирк, достроят, а утром на разгон ручьев выходят юноши достойные, выходят девочки, ничего». Ну и так далее. Было много всего, но уж без гитары Николая Шипилова, без его стихов, Новосибирск тоже не жил. Его как будто не было. Человек, который уже тогда, при жизни, был легендой. Он сейчас жив, слава богу. Живет в Москве, вчера пытались до него дозвониться. Снова вроде бы безквартирье мучает Николая. В свое время он написал удивительнейшее стихотворение, которое было посвящено как раз поэтам. Посвящено людям, которые остались здесь, в Новосибирске, а он уехал. Уехал для того, чтобы стать в столице уже прозаиком. Так получилось. Как давно я друзьям не писал. Знаю адреса, живы ли, нет ли. По дороге капканы и петли кто-то ушлый на нас разбросал. Как вы в новых суровых годах, земляки, что землицею сыты? Все ли воду таскаете ситом? Все ли ветры искрят в проводах? Я без вас, как сухой чернобыл, черный креп на глазищах бесстыжих. Я страну дорогую не вижу, если лица друзей позабыл. В эту звездную ночь сентября, что сияет по старому стилю, вы б меня за молчание простили, о былом до зари говоря. И тогда я увижу страну зыбкой ночью ли, в ясный рассвет ли, по дороге капканы и петли обману, обойду, обогну. За стеною чужой говорок, за порогом чужие напевы. Эх, друзья мои, где же вы? Где вы? Заходите во строк моих строк. Я сказал, что Николай Шипилов, который в полной мере принадлежал к этому самому гнезду поэтов, совершенно немыслим без гитары, и его песни, которая стала своеобразной маркой, маркой его творчества. Эта песня, как вы помните, «Об осени».
Никого не пощадила эта осень, даже солнце не в ту сторону упало. Вот и листья разъезжаются, как гости, после бала, после бала, после бала. Вот и листья разъезжаются, как гости, после бала, после бала, после бала. Эти двое в темно-красном взялись за руки напрасно. Ветер дунет посильней, и все пропало. А этот в желтом одинокий всем бросается под ноги, ищет счастья после бала, после бала. Этот в желтом одинокий всем бросается под ноги, ищет счастья после бала, после бала. Один совсем зеленый, бурным танцем запаленный, не поймет, куда летит, куда попал он. И у самой двери рая не поймет, что умирает. Как же можно после бала, после бала? И у самой двери рая не поймет, что умирает. Как же можно после бала, после бала? Никого не пощадила эта осень, листопад идет, как шторм, в 100 000 баллов, и как шрамы ножевые на асфальте неживые, пятна пепла после бала, после бала. И как шрамы ножевые на асфальте неживые, пятна пепла после бала, после бала.
Многих в свое время жутко занимал вопрос, как же так получилось, что они сложились в какой-то поэтический конгломерат? Как получилось, что дружба, которая редко бывает крепкая среди какого-то сообщества поэтов, не прервалась? Что дружба эта только сплачивала их все время? Как получилось, что люди эти, конечно, совершенно разные, с разным талантом, с разным дарованием, были постоянно в своей жизни вместе, как будто вместе, хотя жили в разных местах. Я хочу сказать о том, что мне посчастливилось видеть и знать, как это все происходило, потому что невольно был свидетелем многих вещей. Вообще-то все эти ребята, я их называю ребятами, и, наверное, они меня простят, как бы имели три места общения, что ли. Одно из таких мест было Новосибирский государственный педагогический институт, где некоторые из них учились, и там же литературное объединение было, в которое они входили для того, чтобы щелкать по носу молодых поэтов своими стихами. Вторая вещь — это литературное объединение, которое создал в свое время Илья Олегович Фанюков, живущий сейчас в Ленинграде. Вещь удивительная. Удивительная, потому что там, именно на этом объединении, они учились не только думать, они учились управлять своим интеллектом, который действительно у каждого из них был мощным. Ну и третье, такое неформальное общение. А чем больше неформального общения у поэтов, тем живее поэзия. Это было при общежитии Новосибирского государственного пединститута на Ленина, 48. Вот где Николай попел своих песен. Вот где ребята почитали свои стихи. Вот где поэзия их витала не только по этажам, не только в этом узком коридоре, про который писал Анатолий Соколов: «Общежитие — узкий проем, сердце кружится и трепещет заблудившимся воробьем». Оттуда разлетались их стихи. Кстати сказать, в свое время я об этом спрашивал у Николая Александровича Шипилова. Вот он как мне отвечал на такой вопрос.
И как же все-таки с этими ребятами, как тебя привела судьба? Я, понимаешь, когда говорю «с теми ребятами», я имею в виду Соколова, Лазарчука, Денисенко, Ярцева, Малышева. Как же ты все-таки, тебя судьба с ними свела?
А это вот Фанюковское объединение, да, Фанюковское объединение. Ну что, я тогда впервые почувствовал, что вот это как раз вот то, что мне надо, понимаешь. Но я страшно, да, я думаю, настолько интересно, настолько разные. Настолько разные вообще стихи, тогда уже понималось. Но сейчас там можно все угодно переоценивать, там качество, уровень. Там, но тогда чувствовалось такие разные, такие стихи. Вообще, и такая игра уже. И такие какие-то светлые вообще такие. Вот подача светлая какая-то, светлая подача. Володя Закусилов: «Не могу на могилу плюнуть, добрых слов сказать не могу». И все такие разные, понимаешь. Ну, вот, а я человек командный, понимаешь, вдруг я в команду.
«Соколов, пахнущая дождичками, дочка, бочка на ветвях серебряных висит».
Что так, расцвет поэзии был, расцвет просто.
Ты вот с Соколовым до армии познакомился, да?
До его армии, да?
Да.
И ты знаешь, и вот две вещи сознательно привожу. Это первая вещь, которую формировала, наверное, вторая была, типа «Альма-Матер», общага педовская.
О, конечно. Вот у меня с тех пор-то вкус к общагам появился. Потому что я сейчас скажу...
Правдом по коридору.
Да, отсюда. Ну и потом, понимаешь, это для меня, человека, в общем-то, знающего уже тогда, что такое, как бы, что такое среда, допустим, наша, вот, когда я приходил в другую среду, мало кто понимал, что я, вот, допустим, без какого-то там строгого воспитания, там все, потому что я очень много книг к тому времени прочел, как мне казалось. Потом я понял, что их все не перечитаешь уже, и сейчас читаю только справочники в основном. Но дело даже не в этом. И тогда я думаю, вот эта среда. Не то, что я что-то вбирал, мне казалось, что это равноценная среда. И что я только почему стихи не стал писать? Мне казалось, что все они пишут лучше меня. И мне казалось, что я своими стихами. Мне просто хорошо, что я около них нахожусь. Вот мне так приятно. И до сих пор так считаю, что это нормально, здоровое ощущение человека, которого, ну, не психопата, короче говоря. Мне казалось, вот, Дениса, послушай, боже мой, думаю, ну вот. И я до сих пор так стихи, если я вижу хорошие стихи, я счастлив, понимаешь, счастлив. Вот это, наверное, ну, людям не всем дано вообще. Когда стихо, вот счастье перед собой. Да я и Пушкин, или там Рубцов читаю, или что еще. И думаю, вот, ладно, Пушкин, Рубцов, бог с ними, это уже достояние, кажется, не их. Но думаешь, вот какое счастье, что-то осталось. От двуногих, от таких же двуруких, от таких же вот глазастых, от таких же нормальных людей. Что человек ходил рядом, жил, вот такие вещи. Он так мир вот показал. Ну что, я просто чувствую себя, ну, богачом, понимаешь, богачом, ну, вот, боже мой. Я чувствую красоту этого, ну, вот какая человек красота же, это как он ее может выразить, понимаешь, вот это очень важно было. То есть, а эти ребята, которые Саша, там, Женька, Лазарчук,
ну, конечно. Я вспоминаю, как после Литова приходили, собирались в угловой комнате Лазарчука, приходил еще Малышев, и Маковский продолжалось очень долго.
Там всякие склоки, там, драм, все, там, там уже шло, да, борьба тенденций, там... Ну и сколько стихов я тогда послушал, конечно, я все же был очень необразованным человеком, так как мне казалось, что я все знаю. Но там быстро шел форсаж такой, форсаж, быстро-быстро-быстро все впитывалось, сбиралось. Я уже понял, думаю, о, ну я со своими куда за марашками лезу. Думаю, хорошо, хоть здесь нахожусь, тогда я буду все хоть на гитаре играть, ребятам там подпевать, на Сашкины стихи музыку, это все нормально. Ну а потом мы все что-то побросались, а потом с разных сторон уже, мы же, так сказать, не шли командой какой-то. Мы просто дружили, там встречались как-то, и уже о стихах-то можно говорить. Ну так, как достаточно просто уважая, просто стихи говорили о них, а там свои уже там какие-то. А потом уже где-то после 30, как будто второй вот, пошел заряд. Ну там Иван, конечно, Овчинников, он просто такое мерило, понимаешь. И он такой хитрый, он так может занозить, понимаешь, и так может подстрекнуть, и так может похвалить, и так может поругать, что ты при этом чувствуешь себя, ну как бы... Не просто обывателем, а да, ну ё, ты же должен вообще написать такое. Вот так, и Ваня это говорит правильно, он же может такой экскурс. И там, ну, то есть это человек, который просто образовал вообще это ядро, мне кажется. Как бы сейчас не говорили, там, может быть, это действительно человек, которому, ну, который нам в дар достался вообще. Он сейчас, видишь, бросил писать стихи, занимается фольклором. То есть он тоже не психопат. Понимаешь? Нормальный, здоровый человек, который всю жизнь ерничал, притворялся дурачком, понимаешь? Ну ты же знаешь, какой он умница, понимаешь?
Вот этому умнице посвятил свое замечательное стихотворение, которое выразилось в замечательной песне Ванька Жуков. Николай Шипилов Ивану Овчинникову.
Друг мой Ванька, Ванька Жуков, мне сегодня грустно, жутко, даже никому не в шутку написать десяток фраз. Я не знаю, что случилось, жизнь как месяц отдымилась, сделай божескую милость, приезжай ко мне сейчас. Я куплю крючок и леску, леденцов и в цирк билеты, золоченые орехи и зеленый сундучок. Мы поедем по железке на другой конец планеты и на прошлые огрехи плюнем мы через плечо. Пусть придут из райсобеса секретарь и участковый, где же им понять по весам чудакам городовым? Пусть я не имею веса, пусть я в жизни бестолковый, но тебя не дам в обиду, я ни мертвым, ни живым. До свидания, друг Ванюшка. Я ночую у подружки, ей мешает верхний свет. А мне сейчас бы рюмку чаю, или лучше водки кружку, и любимую игрушку, пачку крепких сигарет. И любимую игрушку, пачку крепких сигарет.
С Анатолием Соколовым из этого замечательного гнезда мне очень повезло. Повезло в том смысле, что я учился с этим замечательным парнем, с умницей. Человеком, который прекрасно знает философию, хотя можно ли сказать вообще про человека, что он знает философию. Человек, который мыслит категориями философскими. Который работает на грани, я бы сказал, эстетики с философией. Этакий своеобразный российский Борхес, я бы сказал. Человек совершенно удивительного склада ума и удивительных художественных дарований. Одинаково здорово работает и в прозе, и в стихах. Пишет картины, делает великолепные вещи из дерева. Мы с ним учились в одной группе в институте. педагогическом институте. Ну и как водилось, естественно, вместе проходили пионерскую практику. Вместе работали в стройотрядах, кстати сказать, строили АвтоВАЗ. И я, конечно, на его стихи многие годы смотрел совершенно иначе. Иначе, потому что он был мне и близок, и в то же время непостижим. Нет, не то слово я подобрал сейчас. Не непостижим, наверное, недостижим, казалось мне, потому что, ну кто же в те годы не писал стихов и был грешен я? Грешен и в то же время, оглядываясь на этих людей, а вернее, глядя на людей, которые стояли рядом, думал, бог ты мой, никогда в жизни не написать таких строк. Кстати, стихотворение, которое написал тогда еще Анатолий Соколов по эту самую пахнущую дождиками бочку, звучит вот каким образом. Наступление осени с успехом продолжалось несколько недель. Головы кружило желтым смехом, пыль, переходящая в метель. Беспорядок, как перед ремонтом, роща стала ржавым сухарем. Острый угол птиц над горизонтом, и при нем звезда поводырем. А потом сентябрьская ночка сделает прощальный свой визит. Пахнущая дождиками бочка на ветвях серебряных висит. Удивительное дело, человек, читающий лекции в разных вузах, лекции по философии, этот человек не любит говорить на радио, не любит выступать перед телекамерой. И все-таки мне повезло, несколько раз я сделал записи. Кстати, эти записи были как раз те воспоминания о прошлом. Сейчас мы их послушаем.
Есть смысл говорить об этом литературном объединении, начиная с года, наверное, 64-го. Тогда я, будучи студентом архитектурного факультета Сибстрина, однажды прогуливаясь в коридоре, увидел скромное маленькое объявление. В среду в 6 вечера состоится заседание литературного объединения. И я, будучи самонадеянным молодым человеком, пришел туда со своими стихотворениями. Вот там состоялось знакомство с уже упомянутым Иваном Овчинниковым, Геннадием Карпуниным, Валерием Малышевым и рядом других людей, которые стали нынче уже маститыми литераторами, стихотворцами и прозаиками. Ну и с тех пор, в общем-то, и продолжается мое литературное общение с этими людьми. Ну а что касается непосредственно кружка Фанякова, то это была, видимо, следующая ступенька, потому что мои произведения заинтересовали этих ребят, и я получил приглашение участвовать в этом семинаре или в этом литературном объединении, которое в какой-то степени носило статус семинара. И вот с тех пор началась моя литературная деятельность, которая что-то во мне изменила, что-то во мне поломала. Не получился благодаря этому именно из меня архитектор.
Ну тут мы, наверное, вернемся еще несколько назад. Ты говоришь, Анатолий Евгеньевич, что не получился архитектор, а назвал изначальной точкой такой, когда мы говорили о Фанякова кружке, вот этом, о Фанякова семинаре, так скажем, ты правильно его, наверное, правильно определил, 64-й год. А потом, значит, был какой-то большой такой перерыв. Я так понимаю, что это была армия, по-моему.
Да, перерыв был связан с тем, что я, не реализовав мечту свою учиться в литературном институте, не по причине своей творческой несостоятельности, а просто потому, что, покинув Сибстрин, я уехал работать в экспедицию Заполярья и вернулся в город, когда уже экзамены во все вузы прошли. И пришлось надеть на себя зеленую одежду, о чем я до сих пор не сожалею нисколько, и уйти действительно на 3 года из жизни города Новосибирска, из литературы в какой-то степени.
Вот ты говоришь о том, что ты нисколько не жалеешь о том, что ты был в армии. Но я знаю, ты мне рассказывал о том, что служил, по-моему, в ракетных войсках. И интересно, все-таки точка зрения человека, интеллигента, почему еще в этом отношении? Потому что, ну, сейчас очень многие говорят о том, что армия, которая, значит, украла целый кусок интеллекта и что человек, который побывал в армии, он бы сделал за это время очень многое другое, чего-то каким-то образом бы достиг. Я не знаю, я встречался с очень многими людьми, и много было всяких разных личных полярных точек зрения. Ну, буквально недавно вот встречался с доктором наук, известным, кстати, те человеком, историком Владимиром Зверевым. До этого еще с рядом людей, которые говорили совершенно обратное. А что тебе в этом смысле, в смысле физического, наверное, да и не только физического, интеллектуального развития все-таки дала армия? Что ты почувствовал, каким ты вообще-то вот вышел из нее?
Что, во-первых, я бы хотел заметить, что жизнь свою, как и историю, со сослагательным наклонением, наверное, невозможно как-то описывать, интерпретировать. Поэтому я не знаю, какой бы она сложилась без армии. То есть то, что мне дала армия, я не могу перечислить. Во-первых, расширила мой жизненный горизонт. В силу того, что там пришлось общаться с людьми и разных национальностей, и разных регионов нашей огромной необъятной страны, и Украины, и Прибалтика, и Москва. Это, безусловно, позволило как-то, ну, даже себя немножко узнать. Потому что мы ж невольно получаем представление о самих себе, так сказать, через других людей, или глазами других людей на себя начинаем смотреть. Кроме того, не хочу сказать, что я в интеллектуальном отношении, эти три года для меня пропали безвозвратно. Я много читал, занимался там не только воинскими, как говорится, сказать, делами, но и художничал. Благо, что какие-то задатки у меня были и в школе, и потом в институте. Кроме того, я писал какие-то тексты и направлял их в Новосибирск, и даже пару публикаций были сделаны. Ну и самое, видимо, приятное, что ребята из вот этого семинара, которым руководил Фоняков, не забывали обо мне, писали мне письма, присылали мне стихи, сборники, которые выходили в это время в Новосибирске. Таким образом, я не чувствовал себя как-то обворованным человеком. Да и любое время оно. В зависимости от самого тебя. От себя ведь не убежишь никогда. В зависимости от обстоятельств все равно. Так что я, ну, не жалею просто о том, что эти три года пронеслись, так сказать, вдалеке от Новосибирска. Может, немножко экзотика какая-то была. Мне пришлось служить и под Ташкентом, и быть на учении в Туркмении, и служить в Казахстане, в Северном Казахстане.
Ты вернулся через три года в Новосибирск. Ты вернулся опять, пришел на тот же семинар. То есть семинар продолжался, я так понимаю. Изменились ли люди на этом семинаре? Изменилась ли сама обстановка? Каким вот все тебе показалось уже, ну, несколько другими словами? Я понимаю, что я пытаюсь заглянуть очень далеко в твое прошлое, но сейчас бы хотелось кое-что препарировать, если ты мне разрешишь, конечно.
Ну, видимо, действительно что-то изменилось. Изменился я, и изменились люди. Ну, во-первых, я столкнулся с новой для меня ситуацией. До армии я был одним из самых молодых и самых многообещающих литературных дарований. А здесь мне пришлось столкнуться с людьми, которые моложе меня, и, соответственно, я должен был что-то выдавать. Должен был не просто жить какими-то старыми текстами, а должен был писать достаточно хорошо, достаточно уверенно, и тем самым как-то заново создавать себе литературный какой-то имидж. Ведь дело не в том, насколько ты вхож в те или иные литературные круги. И дело не в том, скажем, печатаешься ты или не печатаешься в местных или центральных изданиях, а дело в том, как уважают или не уважают тебя твои, так сказать, товарищи. Видят ли они или не видят в тебе талантливого человека. А это очень такой тонкий, очень такой больной нерв. Блок в свое время, скажем, обращал внимание на то, что в поэзии не может быть никакой дружбы, никакой солидарности, и каждый поэт друг друга встречает надменной улыбкой. Как он в стихотворении одном, так сказать, вот поэта под названием. Вот эта надменная улыбка связана с тем, что ты должен постоянно как бы подтверждать свое, ну, дарование или свое качество своих вещей. Пусть это не будут какие-то готовые большие вещи, но ты должен выдавать какие-то строчки.
Вот так рассуждает Анатолий Соколов о том времени, рассуждает о тех людях, которые потом объединились в сборнике под названием «Гнездо поэтов», я об этом сборнике сегодня буду еще говорить, и о других книгах их появилось потом много у этих поэтов. Ну и было бы, наверное, несправедливо, если бы мы не услышали, как Анатолий Соколов читает свои стихи.
Пока долгоиграющая вьюга рассыпчатую музыку придет, приснится мне прекрасный ужас юга, и в небе солнце сладкое, как мед, и колдовские голоса в эфире, и вкус вина с ореховой халвой. Проснулся я в нетопленной квартире, растерянный, голодный, чуть живой. По что спрошу эпоху ветровую, не граблю, не ловчу и не ворую, последний среди русских недотеп, не славлю идол рыночный взахлеб. Жужжа слетают ангелы и мухи, шипенье выползают орды змей, на роскошь ослепительной разрухи многострадальной родины моей. Пусть сникерсы питательные жмыха, пускай бананы, хлеб для бедняков. Россия вдруг очнулась, как бомжиха, с похмельной дрожью в пятнах синяков. День отшумевший судорогой пьяный установил на крови власть ножа. Ночь бродит, как фотограф с обезьяной, блицуя и от холода дрожа. Нахохлились дома, зажмурив очи. Пролиповый протез скрипит кровать. Какие сны цветут на клумбе ночи, как страшно их в упор не узнавать.
«Как страшно их в упор не узнавать», — сказал Анатолий Соколов о цветах, а я вспомнил другое выражение. «Когда б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда». Впрочем, начав горькую тему, а Анатолий Соколов обозначил в своем стихотворении не только родину, родину, которая находится сейчас в таком состоянии, он изобразил, конечно, человека, который смотрит на эту родину таким образом. Наверное, была еще одна поэтесса, звучание стихов в которых было каким-то образом созвучно со стихами Анатолия Соколова. Мне так кажется. Так кажется, когда я слушаю и песни на ее стихи в исполнении Татьяны Макаровой.
«Да бреду, как собака усталая, на дымочек людского жилья. Это будет деревня старая, это буду в ней старая я. Будет там не обидно, обыденно, печка, лавка, капустный качан. И навстречу береза выйдет, и пожарная каланча, и кирпичная водокачка, и плетеная городьба. Будет радиопередачка из районного городка. Будет воздух такой целебный, будет скука, что сам измор. И еще до скончания лета принесет почтальон письмо. В палисаде черна малина, почтальон будет тоже стар. Каравелла Санта-Мария, будет старая марка там. Зребит на ранетке ветер, скрипнет тоненько желтая дверь. Положу на траву конвертик, а зачем мне письмо теперь?
Анатолий Соколов назвал старших товарищей Александра Пличенко и Валерия Малышева, которые еще постарше, наверное, они, да, формировали и вкус, и формировали требовательность к себе каждого поэта. Я разговаривал с каждым и почти у каждого брал интервью, и, кстати, сказать, у Александра Ивановича Пличенко, ныне уже покойного, прекрасного поэта. Но, к сожалению, вот запись не сохранилась эта. А вот, делая передачу однажды с Валерием Викторовичем Малышевым, которая называлась «Любовь и ярость» Валерия Малышева, подробно говорили как раз о тех временах. Человек Валерий Малышев несколько колючий, может быть, даже резкий, а в стихах бывает нежным. В стихах бывает нежным. пронзительно тонко чувствующий не только слово, но и чувствующий собеседника, чувствующий природу, чувствующий мир, в котором он живет. В нашем разговоре я тоже пытался вернуть Валерия Викторовича в 60-е годы, откуда все начиналось. Начиналось еще и потому, что гнездо, которое было сформировано, я имею в виду гнездо поэтов, было при Фанякове, но он-то был постарше.
В начале 60-х годов большая волна, духовная волна прокатилась по стране. Люди почувствовали раскрепощенность, свободу. И вот тогда вот на этой волне я начал писать стихи. Сначала они у меня так, что-то получалось. В то время организовалось литературное объединение. Руководителем был Илья Фанников тогдашний. И вот в этом литературном городском объединении собрался костяк поэтов, которые сейчас, ну, являются уже зрелыми поэтами, писателями, прозаиками, авторами. Это вот такие, как Александр Плеченко, Геннадий Карпунин, Василий Коньяков, Нина Грехова, да, Нина Грехова, Нелли Закусина, Иван Овчинников. Вот это вот костяк той творческой организации, которая сохранилась до сих пор. Позже волна, это уже конец 60-х, начало 70-х, то пришли уже другое, можно сказать, возрастное поколение, но очень талантливые ребята, которые сейчас тоже члены творческого союза, такие как Денисенко, Соколов, Жанна Зыряна, он у Жанны Зыряновой еще раньше где-то вместе с нами пришла, Лазарчук, Женя Лазарчук, Ярцев, ну и более поздние, там более молодые другие ребята. В общем, тот костяк, из которого сейчас состоит наша творческая организация, и о состоянии которой мне бы хотелось сказать несколько, может быть, грустных слов. Суть дела в следующем. Суть дела в том, что сейчас пришла генерация, ну, будем говорить так, моложавых поэтов, прозаиков, в основном поэтов. И вот недавно мне один автор подарил свою книгу, автор которого я, по сути дела, и не читал. Ну, не в силу небрежности, а в силу того, что, ну, допустим, некогда авторы. Вот, но поскольку он мне подарил книгу, я счел, ну, внутренней какой-то необходимостью эту книгу прочитать и как-то отреагировать. И вот этот автор, я не буду называть фамилию, ссылаясь на Александра Сергеевича Пушкина, людей, о коих не сужу, затем не пишу, затем, что к ним принадлежу. Но вот самое любопытное, что настораживает вот из этого поколения, из этой генерации ребят, то, что у них их современная обстановка как-то подталкивает к скорописи, какой-то ненужной дерзости. И вот хоть автор член Союза писателей, но это членство в Союзе писателей требует более серьезного отношения к творчеству. Ну, несмотря на это, масса грехов, просчетов, многословия, какие-то туманные образы, какая-то мифология совершенно неоправданная. Ну, это можно было бы автору сказать прямо, ну, допустим, при обсуждении в глаза, но меня несколько обидело и даже несколько оскорбило цикл стихов, в котором ряд узнаваемых писателей, и причем писателей рангом-то, художественным рангом, много выше этого автора. Ну, допустим, легко узнаваемый в этой подборке, которая посвящается поэтам, гнездо поэтов, и вот он как послесловие к гнезду поэтов пишет об этих авторах. И вот надо же было так проявить оплошность Николаю Шипилову, уже давным-давно известному писателю, который входит в десятку лучших писателей России, на произведение которого написаны сценарии к фильмам, который переводится за рубежом. И он, ну и который пишет, помимо отличной прозы, профессиональные, хорошие, интересные стихи. И вот он дал подборку он туда. И вот по поводу этой, по поводу Шипилова, автор пишет, что вот опускает его до себя, до своего уровня, и пишет как бы снисходительно, что вот ты упал, ты якобы кончился, но бывал ты поэтом, когда в рожи подонком плевал, рвал гужи, ночевал по кюветам. Ну, поскольку, да, там совершенно неправомерно сравнивается Николай Шипилов с Перуном, мифическая личность, что он под водой, что там хмель его попутал, то бес попутал. Вот такая вот вещь. Это называется вообще-то среди литераторов, критиков, это называется явление амикошонства, вот таким вот иностранным словечком. А вообще неуместное панибратство, будем говорить. Я Николая Шипилова знаю больше 35 лет, это мой товарищ. Смею заверить и слушателей, и автора этого стихотворения о том, что Коля Шипилов, Николай Александрович Шипилов, это крайне деликатный человек, очень тонкая натура, очень обходительный и находящий с другими людьми, со всеми людьми разных социальных, творческих ориентаций общий язык. И представить его таким, что он там плевал в лицо каким-то подонком, там, тем более ночевал по кюветам, ну, это оскорбительно. Тем более, что вообще-то оценка творчества даже своего товарища, ну, она не может быть в таком напыщенном... Стихотворение – это, ну, не стихотворение, это эпиграмма в лучшем случае, в худшем случае – пасквиль.
Ну вот Валерий, как всегда, сразу же бросается в атаку, в драку. Таков стиль его жизни, таков стиль его души, что ли. Может быть, я не прав в этом, но, по крайней мере, сколько помню его, всегда в нем присутствовала эта суровость. А вообще-то это отделение правды от неправды, то, что он делает. То есть он старается всегда четко разобраться. А если кто-то солгал, если кто-то сфальшивил, уж тут он спуску никому никогда не давал и не дает. Впрочем, в нем всегда соседствовали любовь и ярость, нежность и дорочливость. Как-то это все вместе сочеталось, поэтому он такой взрывчатый человек. И чтобы в этом убедиться, достаточно послушать его песню, песню на его слова.
А я Россия, я обеспечен, а я тобою увлечен. А снег он так недолговечен, а как недолговечен он. В находке снег тишайший первый, он успокаивает нервы. В находке снег, в находке снег, наивный, медленный такой, наивный, медленный такой. Во влюбленности своей нежнейший падает на плечи и учит нежности людей. Находки снег тишайший первый, он успокаивает нервы. Находки снег, находки снег, наивный, медленный такой. Ты говоришь, откуда это, слегка притронувшись к плечу, а я не нахожу ответа и улыбаюсь и молчу. В находке снег тишайший первый, он успокаивает нервы. В находке снег, в находке снег, наивный, медленный такой, наивный, медленный такой. И не затоптаны вдоль здания белей полосы одни, оставив нам воспоминания, какие чистые они. В находке снег тишайший первый, он успокаивает нервы. В находке снег, в находке снег, наивный, медленный такой, наивный, медленный такой.
Вообще-то я сегодня, конечно, разговаривая с вами, дорогие друзья, занялся очень тяжелым трудом. Дело в том, что только касаясь отдельных личностей, прекрасных поэтов, я, конечно, не могу обо всех рассказать и того, что знаю, и того, что чувствую, и того, что понимаю сам, ощущаю в их стихах. Вот Евгений Лазарчук. Евгений Александрович сейчас директор издательства «Наука». Тогда его стихи буквально ошеломили всех. Говорили, что он и в институт поступил не так, как все. Взял и написал сочинение в стихах, и поэтому был мгновенно принят на первый курс историко-филологического факультета пединститута. Говорят и другое, что все стихи, которые он сотворил, были написаны до 17 лет. Потому что сейчас его стихов, его произведений никто не видит. А вот та горсть, небольшая горсть стихов, которые написал он тогда, на излете 60-х, и до сих пор звучит в салонах, до сих пор звучит на разных литературных объединениях, как вот это, например, «Алый бант». Как входила в Краснова банда, хоронился народ кто куда. Не хватило девчонки банта Кумачева. Не беда, ком ячейка палит с колокольни, за советы во веки веков несут одуревшие кони окровавленных седоков. Не тоскуйте, лесные тропы, по веселым ее ногам. У нее в подоле патроны, в загорелой руке наган. Незавитый рожок пастуший, в солнцем залитый березняк, обвисают бандитские туши, как мучные мешки на плетнях. Медоносны луга в июле, и росисты цветы, только тронь. Но все гуще ложатся пули, все прицельнее идет огонь. Пошатнулась, под сердцем взмокла рана огненные края. Легкой смерти тебе, комсомолка, журавлинка, кувшинка моя. Летний ветер теплый и пряный прикасался к поблекшим губам. На груди пламенела рана, трепетала, как алый бант. А вот его товарищ по гнезду поэтам, товарищ по литературному объединению Александр Денисенко в свое время о себе писал так. «Мое месторождение – село Маткова Новосибирской области, где учился в старой умной школе с окнами на лес и речку. По выходе из восьмилетки заканчивал образование в Новосибирске. Здесь и живу. Работал на заводе, телевидении, сейчас в издательстве «Советская Сибирь». Из поэтов никого не люблю. Сам себя поэтом не считаю, поэтому много лет держал язык на привязи. А ныне радуюсь, что стихи моих 40-летних товарищей до сих пор живы. Учителями своими считаю Иванова, Петрова да Сидорова. У них и учусь». Шутил, конечно, или лукавил Александр Иванович, не знаю. Но знаю другое, что сейчас они уже, конечно, не 40-летние, но стихи их по-прежнему удивительнейшие. Из Александра Денисенко, из самого раннего Александра Денисенко. Умер дед, семья сидит у тела. Самый старый дед в селе Маткова, самый-самый старый дед Валера будет жить на небе голубом. Дед отцвел. Про тонкую рябину замолчал его аккордеон. Перед смертью он сходил на почту, пацанам раздал аккредитив. Я-то знал, что деда умирает. Мы соседи через городьбу. Светлый стал. Глядит невыносимо. Я сосед его, колхозный тракторист. Надо ж быть мальчишкой, кавалером, чтоб с такой улыбкой помереть. Бабы его белым коленкором спеленали, будто он родился. Мужики на белых полотенцах отнесли, наверное, в самый рай. Брат мой Саша из пединститута раньше брал у дедушки фольклор, а теперь сидит, тоскует, курит, повторяет. Заметь, синий цвет. Так мы дедушку весной схоронили. День был серенький, но чей-то самолет прозвенел над тополем, заврался. Видно, летчик деревенский был, и вот с нашим дедушкой на небе повстречался. Таковы стихи Александра Денисенко. И с каждым годом, мне кажется так, что он не просто прибавляет, он становится все интереснее, в поэзии все разнообразнее. Как он слушает своих друзей, когда они читают стихи, как он слушает песни, которые поет Николай Шипилов со своей женой Татьяной.
Полно сердится, солнышко садится, замолкают птицы в светлом падежом. Чтоб слезе пролиться, надо б намолиться, тяжелеют веки, да и век тяжел. Чтоб слезе пролиться, надо б намолиться, тяжелеют веки, да и век тяжел. Ночью с шестого Рождество Христово отчие слово звон колоколов. Пусть оно длится, надо б намолиться, сердцу теплее от высоких слов. Пусть оно длится, надо б намолиться, сердцу теплее от высоких слов. Имя святое, имя непростое, в отблесках заката вязь его видна. Полноте злиться, надо б намолиться, о любимых лицах, о забытых нас. Полноте злиться, надо б намолиться, о любимых лицах, о забытых нас. Ночь наступает, тихий снег кружится, ангел Господень песнь любви поет. Полно сердится, Таня спать ложится, молится ложится, молится встает. Полно сердится, Таня спать ложится, молится ложится, молится, встает.
Как хочется подробно и много сказать о всех. Не получилось. Не получилось, и вот только сейчас мне пришла в голову мысль о том, чтобы сделать передачу 2. Вторую передачу об этих замечательных людях. И начну я, наверное, ее... Следующий наш час, в следующую субботу, со стихов замечательного русского поэта Владимира Ярцева. А в его стихах, кстати сказать, отразилась и история нашего города. И лирика, и история. Да, это вещи совместные. Послушайте. За Каменкой военный городок, кирпичные казармы старой кладки, и облака в нестройном беспорядке лениво проплывают на восток. За Каменкой столетние в обхват, а то и в два обхвата, в три обхвата, в неярком освещении заката о вечности деревья говорят. За Каменкой закатов не бывает. Там сходит солнце из-за тучных крон, там выучкою блещет гарнизон и молодецкий песню запевает. А Каменку песочком замывают. Конец оврагу. Каменка, дружок, прости-прощай. И лестницы, и спуски, звучащие пленительно по-русски, гусиный брод, гуляевский лужок. И вы, лужайки мать и мачех майских, сбегающие к высохшей реке, и ты прощай, белоголовый мальчик с игрушечным корабликом в руке. Да, и Каменки речки давным-давно нет, и в детство свое трудно вернуться. Трудно вернуться в свою деревню, в свой дом, на свой полустанок, как об этом поет Татьяна Макарова на слова прекрасной поэтессы, ушедшей тоже от нас безвременно, Жанны Зыряновой.
Ну вот полустанок, и старого дома не чудится, и мы отправления в чудесные дали не ждем. Вот туча стоит, как тоскливое черное чудище, дай бог ей пролиться последним алмазным дождем. Полустанок, полустанок, но вот полустанок, 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 но вот полустанок, ну вот полустанок, и хватит, не будем гостями. Ближайший пригорок пушистый, как мишка-медведь. Ну вот полустанок, пейзажи с травой и гусями, и воздух, как мед, и горячая крыша, как медь. Полустанок, полустанок, ну вот полустанок. И воздух зеленый и синий, и светятся, плавятся окна зареченских сел. И свет на рябине, и рябь на зеленой осине. Ну вот полустанок, и это как будто бы все. Полустанок, полустанок.
И у нас все, дорогие ночные друзья. Я думаю, что во второй передаче, уже в следующую субботу, мы с вами продолжим эту тему. Продолжим, потому что я ведь прекрасно понимаю, что я дал довольно-таки бледный абрис каждого человека. Но, слава Богу, мы напомнили друг о друге. И мы рассказали вам о том, какие прекраснейшие поэты были и существуют сейчас. С Новым годом вас! Счастья, дорогие мои! Пишите, звоните. Радио «Слово», Кирова, 3, «Ночной разговор» Виктору Сайдакову.
Вы слушали радио «Слово» государственной телерадиопрограммы «Областной депутатский канал». Мы ждем ваших писем по адресу: улица Кирова, 3, город Новосибирск, 11, почтовый индекс 630-011.